Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Что такое ночная жизнь в понимании москвичей? Ночная жизнь – это прежде всего ночная публика, где люди нормальные, где нет снобизма быков и богатеев, и ты можешь себя чувствовать раскованно, приятно. Для меня ночная жизнь – прийти домой, сесть за компьютер и писать к завтрашнему дню статью. В час-два ночи, 50-70 машин, 600-х мерседесов – вот это ночная жизнь, где люди бросаются деньгами так, что мало не покажется. Ночная жизнь есть и у бомжей, и у проституток, и у миллионеров. Мне, например, как бомжу, надо пройти, чтобы никто не заметил, и что-то забрать себе покушать, или что-то одеться. Это все разная жизнь. В разговоре о разной жизни участвует журналистка, артистка стриптиза и клубный продюсер. «Факты и мнения». Программу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 23 октября 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». И мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Большая советская энциклопедия определяла жизнь по Энгельсу как способ существования белковых тел, а ночь как промежуток времени от захода до восхода солнца. Способ существования белковых тел в этом промежутке, ночная жизнь, не определялась никак. А что такое ночная жизнь? Вот голоса москвичей и запросы Вероники Баде.
Прежде всего, ночные клубы, где, в общем, всегда есть нормальная публика, где нету снобизма вот таких быков или, наоборот, каких-нибудь богатеев, где ты можешь себя чувствовать раскованно, приятно.
У меня ночная жизнь — прийти домой, сесть за компьютер, писать к завтрашнему утру статью.
В час, в два ночи, 50-70 машин, 600-х мерседесов. Вот это и есть ночная жизнь, где люди бросаются деньгами так, что мало не покажется.
Ночная жизнь есть и у бомжей, и у проституток, и у миллионеров. Мне, например, как бомжу, мне надо пройти, чтобы никто не заметил, и что-то мне забрать себе покушать или что-то одеться. Это все разная жизнь.
А в нашем разговоре об этой разной жизни участвуют журналистка Марина Сафонова, артистка стриптиза Лола и клубный продюсер Дмитрий Борисов. Через две минуты.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает... Честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы. Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Напомню, факты и мнения комментатора за круглым столом Дмитрий Борисов. Я теперь представлю вас детальней. Вы продюсер нескольких московских клубов. И к тому же мне это известно от Вероники Баде, нашего московского координатора, завсегдатой ночных клубов не только в связи с работой. Вопрос. Московская ночная жизнь. Это действительно в основном для богатых, белковых тел или не только?
Хороший вопрос. Не совсем завсегдатай. Я был когда-то завсегдатаем ночных клубов. Сейчас я там только в связи с работой. В Москве последние годы есть ночная жизнь для самой разнообразной публики. Как горожанин сказал, да, для бомжей и для миллионеров. К сожалению, московская ночная жизнь пока очень сильно, если говорить о клубной ночной жизни, отстает от Америки и Европы, где я довольно мало был и не видел, но всем, например, известно, да, что Нью-Йорк, это, например, Netting Factory, да, в Москве пока клубов, которые представляли бы город в мире, являлись бы частью инфраструктуры города, культуры города, почти нету. Над чем, собственно говоря, я и мои соратники работают.
Дмитрий, попутный вопрос. Продюсер ночных клубов. Как это понимать?
Для меня клуб не ночное понятие, а круглосуточное. К сожалению, в Москве то, что представляется клубами, это либо кабак с музыкой, либо кабак с стриптизом, либо кабак с каким-то предложением, не очень, как правило, внятным. Клуб – это место, куда собирается определенная публика с определенными интересами. Это может быть и в 10 утра, и в час дня. Например, я в одном клубе видел ведущую «Радио Свобода» Веронику Баде в 2 часа дня, читающую стихи. Это клубная жизнь, поэтому для меня это круглосуточная вещь.
Спасибо, Дмитрий. Ну, если вы уже упомянули Веронику Баде, то я хочу дать еще 2 голоса из ее опроса. В общем-то, речь идет о невинных желаниях москвичей. Давайте-ка послушаем.
Это подсветка новых зданий, это красиво. Это тишина сейчас на улицах, совершенно не страшно ходить. Это просто приятно.
Мне нравится, когда люди выходят, особенно летом, на улицы Москвы, садятся на террасы кафе, просто говорят, немножко выпивают, беседуют. Я считаю, что вот это самое лучшее, что может быть для ночной жизни.
Ну вот, еще 2 голоса из опроса Вероники Баде и Лола. Лола – это псевдоним, артистка стриптиза. Лола, я уверен, что эти москвичи едва ли являются посетителями тех заведений ночных, где работаете вы. Но хочу спросить, я полагаю, что это интересует наших слушателей. Сколько выходов у вас обычно за вечер и сколько вам за вечер платят?
Обычно у меня бывает 6 выходов за вечер. На данный момент я сейчас не работаю в Москве. Я работаю в Подмосковье, и Подмосковье резко отличается от Москвы по заработной плате и по клиентуре. Посетители бывают разные, то есть от простых студентов, которые тебе стоят 10 рублей, до бизнесменов, которые тебе стоят $100. Поэтому как бы контраст большой. Чем больше я танцую, тем больше я получаю чаевых.
То есть вы работаете на чаевых или вы имеете определенную ставку, кроме всего, от заведения?
Нет, я имею определенную ставку, но она настолько мала, что как бы все окупается чаевыми. То есть больше я получаю чаевых, чем получаю заработную плату.
А насколько мала или насколько велика эта ставка, если это не секрет?
Я думаю, что раз в 5-6 стабильно больше, чем я сейчас получаю заработную плату.
Я не совсем понял. Это секрет? Сколько, допустим, вам платят за один вечер, за 6 выходов?
За 6 выходов в Подмосковье 400 рублей плюс оплачивают мне дорогу, как бы, а получаю я на чаевых еще 2-2,5 тысячи, помимо тех денег, которые я получаю как заработную плату.
Вот, это уже ответ. И вы уже сказали о посетителях. Это могут быть и студенты, меньшие чаевые, могут быть деловые люди, большие чаевые. Но вы ведь проводите и свое время свободное как-то. Вы сами являетесь ли не только, так сказать, поставщиком ночной жизни, но и потребителем ночной жизни? Если да, куда вы ходите? Что вам нравится?
Да, я являюсь потребителем, я вбираю в себя всю ночную жизнь, я пытаюсь как можно больше получить от ночной жизни, потому что днем на это времени не остается. Я хожу как бы по латиноамериканским клубам, Гиппопотам, Кабана. Мне очень нравится эта музыка, я не люблю хаос, транс. Я люблю танцевать, этим все сказано.
То есть вы сами не ходите на стриптиз?
Да нет, почему? Я хожу на стриптиз. Я хожу на Дилан-шоу, на Тарзан-шоу, в «Красную шапочку». Я хожу на женский стриптиз, как бы оцениваю, что-то применяю к себе, учусь.
И если я могу спросить, поскольку наши слушатели так или иначе не знают, кто вы, Лола, псевдоним, сколько вам лет?
Мне 20 лет.
И как вы видите свое будущее? Вы намерены сохранить ангажемент на сцене надолго или вы намерены изменить область деятельности? Вы учитесь, вы работаете еще где-то?
Да, я имею очень много профессий, но поскольку как стриптиз, танцовщицы и манекенщики, у них максимум 25 лет как бы идет карьера, потому что потом они становятся не нужны, потому что появляются новые молоденькие звездочки. Поэтому как бы я сейчас сдаю диплом на психолога-консультанта. Помимо этого, имею кучу профессий.
Спасибо, Лола. И наша третья участница – это журналистка Марина Сафонова, корреспондент, клубный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Марина, я хочу, чтобы мы вместе с вами послушали еще один голос из опроса Вероники Баде.
Начинаешь жить в Москве? Полный хаос. Не поймешь вообще, куда тебя может занести. В принципе, ничего хорошего. Я бы никому не посоветовал окунуться в эту жизнь. Тусовка очень гнилая. В клубах, конечно, наркотики преобладают. Преобладает все, что модно. А у нас, к сожалению, модно очень много плохого. Ну, тот же гомосексуализм. Очень много в клубах вот таких людей.
Марина, а насколько соответствует действительности то, о чем говорит вот этот собеседник Вероники Баде?
Вообще он соответствует на 50%, то есть с ним можно согласиться, это действительно так. Я бы порекомендовала всем начинающим, которые хотят окунуться, значит, так, в найтлайф, прочитать книгу Илья Стогова. Не подумайте, что это реклама, нет, называется она «Клубная жизнь». В общем-то, там найдешь ответы на все вопросы и действительно разберешься, что 50% — это наркотиков, это хаоса, и 50% — это действительно можно получить удовольствие.
Но хорошо, приезжает человек в Москву, который город не знает, он новичок и днем, и ночью, тем более в столице российской. Как он может быть гарантирован, что ему не выпадут именно те 50%, о которых собеседник Вероники Баде говорит, что это гнилая жизнь?
Новичку я бы хотела посоветовать, в общем-то, как человеку, который прошел от новичка и, в общем-то, так до завсегдатая клубов, не ходить ни в коем случае в клуб одному, потому что действительно можно остаться и без денег, очень хорошо его могут обмануть. Вот. Главное, чтобы рядом был человек, который поможет разобраться в этом. Но если он горит желанием пойти один, ну, в конце концов, можно купить какие-то проспекты, почитать, узнать о клубах, какая музыка ему нравится, вообще какой тип клуба ему нравится, потому что, в общем-то, так с бухты-барахты клуб идти, ну, я просто не советую.
Иногда это должно сопровождаться надписью «На собственный страх и риск». Видимо, так.
Да, конечно, это Москва, и это уже всем сказано. Потому что, в общем-то, одному человеку в Москве разобраться, тем более в ночной жизни, действительно на свой страх и риск.
Спасибо, Марина. Ну, не будем в данном случае демонизировать Москву. Попав в Гамбург, вы тоже понимаете, что это на собственный страх и риск. И по времени мне пора напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют все, собрались в нашей московской редакции. Танцовщица, артистка стриптиза Лола, это псевдоним. Журналистка, клубный обозреватель «Комсомольской правды» Марина Сафонова. И Дмитрий Борисов, продюсер нескольких московских клубов. Из Праги передачу ведет Лев Ройтман. И Дмитрий, с вашей точки зрения, чего Москве не хватает для полноценной, приемлемой, безопасной ночной жизни?
Во-первых, я не считаю, что ночная жизнь должна быть безопасной, да, иначе в чем удовольствие ночной жизни? Не было бы Нью-Йорка, если бы не было бы опасной ночной жизни, нью-йоркской, амстердамской и так далее. А не хватает культуры, как всегда.
Поясните, культура – это очень широкое понятие. Что касается, кстати, Нью-Йорка и Амстердама, это безопасно в физическом плане, во всяком случае. Прошу вас.
Очень просто. Вся краткая Европа много десятков, сотен лет вечерами сидела и сидит в кафе. У каждого есть любимое кафе с детства. Есть кафе «Мифы», да, есть «Монмарт» и так далее. В Москве есть 2-3 места, которые вспоминают шестидесятники. 3 места, 4, в основном питерские. Москвичи вспоминают, это 70-е, 80-е, да, Сайгон, рок-музыка и так далее. И более-менее все. Да, нет традиций, ни посещения вечерних, ночных мест, нет традиций обслуживания в таких местах, нет традиции организации культурных программ, организации сцены в таких местах. Ну, это значит, что не хватает традиций, культуры, и так далее. Я думаю, при этом потребность огромная. Я думаю, что там в ближайшие 3-4 года будет очень сильное качественное изменение.
Спасибо, Дмитрий. И еще один вопрос вам. Как продюсер, что делаете вы для того, чтобы привнести вот те элементы культуры, о которых вы только что говорили, в постановке ночных клубов? Прошу вас.
Ну, чтобы это не было похоже на рекламу, то, что я говорил, да, например, что клуб понятие не круглосуточное. В наших клубах бывают постоянные детские праздники утренние на уикенды, когда посетители вечерние приходят с детьми. У нас помимо музыкальных рок-концертов, даже не помимо, в основном, очень много литературных мероприятий, художественных, арт. В каждом из наших мест есть обязательно художественное галерейное пространство. Помимо этого выступления, опять же, если говорить о «Радио Свободы», например, Петра Вайля, литературная презентация его книг и так далее, да, у нас не было почти, я думаю, ни одного издания интересного и серьезного в Москве, презентацию которого мы бы на одной из наших площадок бы не устроили. Разнообразие и такой профессионализм.
Ну что ж, я уж теперь скажу, вы так много говорили о клубах, для которых вы работаете, что это сеть «Проект ОГИ» в Москве. Это и литературные вечера, там выставки бывают у вас, есть книжный магазин, джазовые вечера и так далее. И это, по-видимому, то, о чем говорит еще одна собеседница Вероники Баде. Вот давайте послушаем.
Я считаю, что должно быть что-то демократичное, всем доступное. И по ценам, и по возможностям. Я имею в виду ночную жизнь Москвы. Чтобы все, что здесь происходило, было для всех возрастов интересно, учитывая интеллект и все. А не голый секс, не голая это порнография, все остальное. Уже, честно говоря, тошнит от этого.
Голос москвички и Лола. Что вы скажете по этому поводу?
Я совершенно с ними согласна, потому что есть клубы для всех возрастов, скажем так, как бы даже в том же Гиппопотаме, в той же Кабане тусуются люди как бы без возраста. Там даже есть 65 лет мужчины тусуются, извините за выражение. Просто я совершенно с ними не согласна. Очень много клубов и джаз, и кантри для любых возрастов. Главное, просто человек не ищет, поэтому он не находит то, что он хочет иметь как потребитель.
А какой хотели бы вы видеть ночную жизнь Москвы, Лола?
Ну, не знаю, поскольку во мне как бы живет 3 человека, поэтому как бы каждый выбирает то, что ему нравится, потому что у меня зависит от настроения. То я хочу послушать джаз или кантри, или я хочу послушать просто обычную долбежку. Каждый человек выбирает то, что ему нравится. Если он хочет потреблять, пусть он знает свои желания, и он будет потребителем в той части, которую он хочет видеть.
Спасибо, Лола. И Марина Сафонова, вы клубный обозреватель «Комсомольской правды». Вашего читателя, ну, «Комсомольская правда» — это массовая газета, и, естественно, тут наивно говорить о том, что ваш читатель — это, главным образом, молодой читатель. И все-таки, как-то так вот по традиции, по названию. Какие клубы особенно привлекают ваших читателей? А, соответственно, о каких клубах вы главным образом даете ваши отчеты?
Как известно, клубы бывают, в общем-то, абсолютно разные, бывают разных направлений. И, естественно, что читателей мы стараемся заинтересовать со всех сторон. Кому-то нравятся клубы развлечений, их называют, да, это клубы, где боулинг, это клубы, где дартс, это клубы, где бильярд. В общем-то, мы пишем о них, да. Более молодое поколение, для них есть клубы, значит, одним нравится, как сказала уже Лола, долбёжка, да, это хаус, и вот это вот сейчас подрастающее поколение, которое, в общем-то, заслушивается этой музыкой, мы, соответственно, даем немного комментариев о таких клубах. Но в основном это люди тоже неограниченного возраста увлекаются клубами, где звучит живая музыка. Это где дают, в общем-то, живые группы, дают живые концерты. Да, и поэтому мы как-то стараемся больше писать о таких клубах. Очень появляется много интересных сейчас молодых групп. В общем-то, стараемся не обидеть никого.
И, Марина, известно, что в связи с введением этого 35% налога на выигрыши, скажем, почти половина казино закрылась или произошли слияния мелких казино в крупные, потому что мелкие просто не в состоянии выстоять в этом бизнесе, где к тому же при выигрыше надо давать паспорт, и клиенты не хотят этого. Это серьезный удар по казино, по московским был. В связи с этим, как вы видите перемены? Ну вот если посмотреть, что было пару лет назад и что сейчас в ночной жизни Москвы.
Ой, перемены. Ну, вообще, очень сложно сказать, какие могут перемены. Единственное, могу сказать, что ближайшие лет 5, в общем-то, будут открываться клубы-близнецы. То есть клубы, которые похожи, в общем-то, на своих уже предшественников. Да, вот у нас есть замечательный клуб «Бункер», который мы безумно все любили, когда он только появился, и любим до сих пор. Да, сейчас, значит, появляется клуб, очень сильно похожий на них и по концепции разработки, и по программе, которую она, в общем-то, предоставляет слушателям, своим зрителям. Очень сложно сказать, каким я вижу будущее игровых заведений, таких как казино. В общем-то, у меня, как человеку, не имеющему такой огромный достаток, дабы ходить по казино, в общем-то, и выигрывать или проигрывать, да, здесь мне сложно разобраться. Но я знаю люди, которые, в общем-то, оставляют там хорошие деньги, и, тем не менее, все равно туда возвращаются, продолжают играть. Вот, и очень сложно сказать, как они изменятся. Единственное, может быть, в них добавится больше, ну, я не знаю, каких-то таких развлечений, как вот сейчас очень модно стало в последних таких клубах, очень дорогих клубах, да, как женские бои, как тот же стриптиз, но пусть он будет немного другой, не такой, к какому, в общем-то, привык наш зритель, да, это, я знаю, что есть клубы, в которых девушка сначала танцует, раздевается, значит, потом на ней раскладывают, в общем-то, на этой девушке раскладывают, соответственно, еду, да, и с этой девушки начинают есть. Вот. В общем-то, если только в этом плане наши клубы будут изменяться.
Спасибо, Марина. И в заключение нашей передачи, Лола, у меня вопрос к вам. Я так понял, что вы выступаете в Подмосковье, а раньше вы выступали в Москве?
Ну, у меня все начиналось, скажем так, с клуба «Гиппопотам», с пластик-шоу, есть такой конкурс. Вот. И как бы я в это втянулась, у меня это было хобби. И меня приглашают во многие клубы в Москве, но я пока еще не решила, хочу я этого или нет. Потому что психолог-консультант и стриптизерша – это просто невзаимосвязано. Это две разных вещи.
О, это вы объясните, пожалуйста, этого я не понял. Думаю, наши слушатели тоже не поймут. Что вас побудило все-таки переместиться в Подмосковье? Там в Подмосковье поймут?
Не то, что там поймут, там просто нету тех людей, которые есть в Москве. Вы пойдете на прием к психологу, например, если вы увидели голым на сцене.
Ну что ж, на этом мы по времени заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали, все собрались в нашей московской редакции. Клубный обозреватель «Комсомольской правды» Марина Сафонова, танцовщица, артистка стриптиза Лола, это псевдоним, и Дмитрий Борисов, продюсер нескольких московских клубов. В основном клубов, как я понял, это сеть клубов «Проект АГИ». Передачу из Праги вел Лев Ройтман, московский координатор программы Вероника Баде, режиссер Юлия Ермолинская. Всего хорошего.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой день.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделают богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Атлантический дневник. Верой и правдой». После теракта 11 сентября одно из первых распоряжений мэра Нью-Йорка Джулиани касалось усиления полицейских отрядов в местах компактного проживания выходцев с Ближнего Востока и Южной Азии, чтобы оградить их от расистов, которые могли бы попытаться взять правосудие в свои руки. Джулиани не хотел усугубить взрывчатую атмосферу вспышками расовой розни. Кто и как формирует у властей и у президента Соединенных Штатов представление о мусульманском мире? Его советник по проблемам ислама вовсе не востоковед, а профессор права Дэвид Форд. Он автор статей, которые, согласно опрошенному мнению, не представляют никакой научной ценности. Он всеми силами старается доказать, что ортодоксальные религии и зло несовместимы. Таким образом, в политике Белого дома по отношению к исламу объективность оттесняется идеологической конъюнктурой. Сильные и слабые стороны такого положения дел. «Атлантический дневник». Программу подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 30 октября 2001 года. «Атлантический дневник. Искусство сострадать».
Когда атомная подводная лодка «Курск» легла на дно, президент страны Владимир Путин находился в Сочи. Там у него было нечто вроде отдыха с совещанием. Президент не посчитал нужным все бросить и вылететь на Кольский полуостров. А поскольку в столь важных вопросах президент, видимо, прислушивается к мнению приближенных, надо думать, что и советники отсоветовали. Я даже не склонен относить такой поступок, вернее, отсутствие поступка, насчет каких-то неприятных личных качеств Путина. Скорее всего, он рассуждал, что, воздержавшись от резких движений, создаст у населения впечатление солидности и уверенности власти, впечатление, что все должным образом контролируется. Кроме того, он вел себя в строгом соответствии с прецедентом. Именно так поступил бы, вернее, никак бы не поступил, любой из его ближайших предшественников на посту главы государства. И однако страна осудила президента, и его поведение в дни трагедии Курска осталось самым большим пятном, пусть сегодня и застиранным, на его почти безупречной в глазах большинства граждан репутации. Что же случилось и почему? Каковы уроки трагедии Курска для российского правительства и для всех нас? Неожиданный свет на эту проблему проливает статья американского историка Гертруд Химмельфарб «Идея сострадания. Британское просвещение против французского», опубликованная в журнале Public Interest. Статья, конечно же, никак не касается гибели Курска, и Россия в ней не упоминается вовсе, но в глазах русскоязычного читателя она просто требует продолжения. Идея практического сострадания религиозного происхождения. Она заложена в иудаизме, откуда ее затем почерпнули христианство и ислам. У евреев еще в античные времена стали возникать институты социального обеспечения, а одним из пяти столпов ислама является закат – обязательный налог в пользу бедных. В XVIII веке западное христианское общество вступило в эпоху просвещения, и идея сострадания стала принимать светский характер. Такая эволюция, по словам Гертруд Химмелфарб, имела место исключительно в Великобритании, и связана она в первую очередь с именем Энтони Эшли Купера, третьего эрла Шефтсбери, который был покровителем и одновременно учеником известного философа Джона Локка. Шефтсбери всю жизнь настаивал, что является прямым последователем Локка, но в действительности имел с ним серьезные расхождения. Локк полагал, что такие чувства, как человечность и сострадание, не присущи нам от рождения, и что их следует прививать правильным воспитанием. Шефтсбери в своем сборнике эссе, который на протяжении XVIII века выдержал 11 изданий, утверждает, что так называемые «социальные добродетели» являются врожденными, и что их надо лишь заботливо культивировать. Эти идеи были с энтузиазмом подхвачены другими британскими мыслителями. Адама Смита, основоположника научной экономики, принято изображать чем-то вроде проповедника эгоизма, который якобы является главным двигателем капитализма. Его реальные взгляды были прямо противоположными. Нельзя забывать, что Смит был профессором нравственной философии в университете Глазго, и что помимо «Богатства народов» он был также автором трактата «Теория нравственных чувств», в свое время почти столь же популярного. В нем он предстает прямым последователем Шефтсбери.
Сколь бы эгоистичным мы не полагали человека, в природе его явно заложены некие принципы, которые заставляют его испытывать интерес к судьбе других и делают их счастье необходимым для него, хотя он и не извлекает из него ничего, кроме удовольствия его лицезреть. Такова жалость или сострадание. Чувство, которое мы испытываем в отношении чужого несчастья, когда мы либо видим его, либо живо себе воображаем. Посредством воображения мы ставим себя в его положение, мы, так сказать, входим в его тело и становимся в известной мере единым с ним лицом.
Смит полагал, что именно умеренный альтруизм лежит в основе капитализма. В противном случае предприниматели, вместо того, чтобы добросовестно производить и торговать, куда чаще прибегали бы к более легким способам обогащения – сговорам и мошенничеству. Смит считал, что заработная плата должна быть по возможности высокой, а налоги – пропорциональными, что по тем временам было довольно смелой идеей. Кроме того, он выступал за государственную систему всеобщего образования, в том числе для самых низших классов. Даже знаменитый скептик Дэвид Юм допускал, что в природе человека заложено нечто большее, чем голый собственный интерес, и что к нашему естеству примешана некая частица голубя наряду с элементами волка и змеи. Веяния просвещения затронули не только светскую мысль, но и религию. В это время вся Англия была охвачена проповедью методизма, протестантского учения Джона Уэсли и его сына. Одной из характерных черт методизма была его социальная активность и адресованность бедным, не только добродетельным и трудолюбивым, фаворитом устоявшихся конфессий, но даже изгоем и закоренелым грешником. Методисты интенсивно занимались благотворительностью, распределением одежды и еды среди нищих, посещением тюрем. Они играли ведущую роль в движении за тюремную реформу и запрещение работорговли. Помимо прямой благотворительности, методисты уделяли большое внимание образованию неимущих слоев населения. В первую очередь, конечно, изучению Библии и чтению религиозных брошюр. Но в числе выпущенных ими изданий был также дешевый словарь, краткая английская грамматика, а также адаптированные произведения Шекспира, Милтона, Спенсера, Локка и других классиков. Все эти три фактора – философия сострадания, методистское Евангелие добрых дел – и экономика, основанная на принципе естественной свободы, привели к коренным изменениям в структуре общества, к утверждению идеалов благожелательности и гуманизма. Эти инициативы имели отчетливую практическую направленность. Они не ограничивались проповедью идеалов. В «Истории Лондона», опубликованной в 1739 году, подробно перечисляются школы, больницы, дома презрения и благотворительные общества, созданные к этому времени в британской столице. А в новом издании, выпущенном 17 лет спустя, этот список значительно расширен. Сам Джон Уэсли, предсказуемо сетуя на падение нравов, отмечал при этом растущее сострадание ко всем видам людских горестей, невиданное доселе от самых ранних времен мира. Известный литературный критик Сэмюэл Джонсон, человек консервативных взглядов, писал, что истинной пробой цивилизации является забота о бедных. Вся эта буря благотворительности выглядит несколько менее триумфально, когда читаешь о ней, скажем, в романах Диккенса. Но для верности исторической перспективы необходимо помнить, что Великобритания была первым западным государством, установившим у себя некое примитивное подобие системы социального обеспечения, причем системы в значительной мере государственной, при поддержке частной и религиозной инициативы и лучших умов страны, тех, кого мы сегодня назвали бы интеллигенцией. Ее фундамент был заложен в первой половине XVIII века, и она была по замыслу универсальной, в отличие, скажем, от куда более консервативной Голландии, где благотворительность была адресована лишь достойным беднякам. Исключительно важно, что при всей своей приверженности состраданию британское просвещение никоим образом не вступало в конфликт с традиционным англосаксонским индивидуализмом. В качестве объекта благотворительности избирались не идеальные группы или абстрактные человеческие категории, а конкретные люди, а в этих конкретных людях, в свою очередь, поощрялась личная инициатива, стремление подняться над своим положением. Помощь ближнему всегда подразумевала в этом ближнем желание помочь самому себе. Эта характеристика сыграла огромную роль в дальнейшей истории Великобритании и США. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Искусство сострадать. Когда мы говорим об эпохе Просвещения, мы обычно имеем в виду не Великобританию, а Францию. И на ум сразу приходит целая обойма имен – Вольтер, Руссо, Д'Аламбер, Гольбах и так далее. За этой плеядой мыслителей в английском языке давно закрепился ярлык «философ». Именно так, с французским ударением и с большой дозой иронии. В отличие от своих британских современников, эти люди верили не в человека, а в человечество, во вселенский разум, которые они противопоставляли религиозным предрассудкам толпы. Понятия сострадания в их словаре просто не было. Иногда они упоминали о жалости, но считали ее унизительным чувством и предпочитали ей самолюбие. Жан-Жак Руссо, которому приписывают миф о благородном дикаре, никакими дикарями в действительности не интересовался. Его занимала реформа образования на разумных началах для тех, кто образование так или иначе получал, то есть для людей с положением в обществе. Все прочие внимания не заслуживали. «Бедняк», — писал Руссо, — «не нуждается в образовании. Его положение обеспечивает ему принудительное образование. Другого ему не нужно». Это презрение к толпе разделяли с ним и другие столпы французской прогрессивной мысли. Вольтер употреблял слова «народ» и «сброд» практически как синонимы. «Сброд» по-французски «канай», и это слово проникло в русский язык, приняв там форму «каналья». Просветители обогатили нас ругательством. Главный дефект французского просвещения, с британской точки зрения, это подмена человеческого сострадания любовью к категориям и общим понятиям, человечеству, разуму, справедливости и так далее. Когда они говорят об общем добре человечества, они вовсе не имеют в виду добро для простого человека. Лучше всего этот дефект описал именно француз, известный историк Алексис де Токвиль.
В Англии пишущие о теории правления и те, кто действительно правил, сотрудничали друг с другом. Первые, выдвигая свои теории, вторые, поправляя и ограничивая их в свете практического опыта. Во Франции, однако, предписания и практика существовали вполне порознь и оставались в руках двух вполне независимых групп. Одна из них осуществляла реальное администрирование, в то время как другая выдвигала абстрактные принципы, на которых разумное правление должно, по ее мнению, базироваться. Одна принимала традиционные меры, соответствующие нуждам момента, другая формулировала общие законы без мысли об их практическом применении. Одна группа занималась общественными делами, другая – общественным мнением.
Результаты столь разных подходов не замедлили сказаться на истории соответствующих народов. Англичане навсегда получили эффективную прививку от революций и социальных потрясений, которую французский историк Эли Алеви назвал чудом современной Англии. Революция, одержавшая победу в заморских колониях Британии, была вызвана отчасти исторической неизбежностью, отчасти бездарностью британских политиков, но и она утвердила именно те принципы, на которых стояла метрополия. Революция, сотрясшая Францию, обернулась кровавым террором и общеевропейской войной во имя торжества абстрактного разума и отзывалась многократным эхом на баррикадах XIX столетия. Возвращаясь в Россию, следует отметить, что имя Эрла Шефтсбери большинство аудитории наверняка не знакомо. Оно, правда, мелькало одно время в каких-то там курсах эстетики, но постмодернизм должен был покончить с этой категорически бесполезной дисциплиной и отправить ее по следам истории КПСС. Жаль, если я не прав. Философия пришла в Россию из Германии, во всей ее французской отвлеченности, помноженной на невразумительное немецкое глубокомыслие. Россия, наверное, единственная страна в мире, за несомненным исключением Германии, где по сей день издаются труды Иоганна Готлиба Фихте. Но французское просвещение инфицировало Россию еще раньше, в правлении царицы разума Екатерины, к чьим стопам восторженно паломничали французские философы. Из этого корня впоследствии взросли русские западники. И когда славянофилы вступили с ними в схватку, борьба была в сущности нанайской – фихтеанцы против вольтерьянцев, националисты против демократов, побеги одного ствола. Этот, по сути дела, комический сюжет навеки вплетен в кровавую драму русской истории. Что же касается самой истории, то ее кровавое течение было во многом предопределено именно этими ранними контактами. И Маркс, и Ленин с их культом разума и любовью к рабочему классу, но никогда к конкретным рабочим, были детьми Вольтера и Дидро, крестниками Робеспьера. Настоящие альтернативы следовало искать по ту сторону Ла-Манша, но туда-то как раз никто и не смотрел. Интерес к Великобритании, к Англии, как ее упорно и оскорбительно называли, в России традиционно был маргинальным. Пушкин одолел английский самоучкой, исключительно ради Байрона, и читал английские слова как латинские, букву за буквой. Русская англомания была вторичным слепком с англоманией французской, чем-то заведомо эксцентричным, скорее стилем одежды, чем особым видом эрудиции. Примером может послужить придурковатый тургеневский дядя Павел Петрович из «Отцов и детей». Аристократы ездили в английский клуб, но они там ели фазанов и пили портвейн, а не обсуждали Локка или Гиббона. Онегин рассуждал об Адаме Смите, интеллектуалы из разночинцев заглядывали в Милля, но все это не оставило заметного следа. Мысль о том, что Владимир Путин не отправился в Рослякова в конечном счете потому, что Шефтсбери не был своевременно переведен на русский, эта мысль парадоксальна почти до комизма, но жизнь преподносит парадоксы и посильнее. Дефицит идеи практического сострадания в истории русской администрации вовсе не проливает какого-то особого света на особенности русской психологии. Тем не менее, отсутствие знакомства с британской духовной традицией привело к развитию доморощенных, нередко заводящих в категорический тупик. Именно живое сострадание поднимало юношей и девушек нахождением народ, который, как известно, сдавал их жандармам. Но главным экстремистом сострадания, придавшим ему предельно утопическую форму, стал в России Достоевский. В романе «Братья Карамазовы» Иван рассказывает брату жуткую историю о том, как некий помещик приказал отдать дворового мальчика на растерзание псам за то, что тот не уследил за его любимой собакой. Этот случай приводит Ивана к атеизму. Он отвергает идею евангельского всепрощения.
«Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного, только того замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к Боженьке. Не стоит, потому что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии». Но чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отмщены? Но зачем мне их отмщение? Зачем мне ад для мучителей? Что тут ад может поправить, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад? Я простить хочу и обнять хочу. Я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены.
Это, конечно же, слова литературного персонажа. Но Достоевский – нечто большее, чем просто беллетрист. И мы вполне можем утверждать, что устами героя здесь говорит сам автор. Но какие же, скажите на милость, возможны после этого дома презрения, благотворительные фонды или воскресные школы? Здесь пахнет такой революцией, что от всей цивилизации камня на камне не останется. Экстремизм – понятие парное, левое-правое, и поэтому на Достоевском я сегодня не закончу. Россия получила-таки долю британского наследства, причем вовсе не того, о котором до сих пор шла речь. У Шефсбери был ярый оппонент – Бернард Мендевилл, который в своем трактате «Притча о пчелах» утверждал, что никакого врожденного сострадания у человека нет. Природа снабжает нас лишь безнравственными инстинктами, сознанием собственной выгоды, эгоизмом. Задача правильно организованного общества – направить эти дурные инстинкты таким образом, чтобы они все-таки приносили социальную пользу. Эти взгляды, как уже понятно, противостояли всему тогдашнему общественному мнению, и Мендевилла зашикали. Тем не менее, эти взгляды, оформленные как некая теория разумного эгоизма, всплывают в середине XIX века в трудах Писарева и Чернышевского. Этих, впрочем, сегодня больше никто не читает, но история на этом не кончается. Уже в XX веке из Советского Союза в США эмигрировала некая Алиса Розенбаум. Впоследствии под псевдонимом Эйн Рэнд она написала ряд романов и философских работ, где развила учение Мендевилла, дав ему новое название – объективизм. Художественные достоинства произведений Эйн Рэнд ничтожны, но популярность ее идей такова, что мировые тиражи ее книг наверняка посрамляют успех Достоевского. Стоит упомянуть, что нынешний глава Центрального федерального банка США Алан Гринспен был другом Эйн Рэнд и большим поклонником ее философского таланта. Такова странная месть России англосаксам за Шефтсбери, которого она не прочитала. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренных. напряженные междоусобицы страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Карадзич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе к способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец в Корте однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть и не балубать.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».